Прощай, Дося, ой, да я вернуся. Ой, возьму замуж за себя. Прощай, Дося, ой, да я вернуся.
Вернулась Матрёна печальная. Всегда у нее бывала святая вода, а на этот год не стала. Не сказать, однако, чтобы Матрёна верила как-то истово. Даже скорее была она язычница. Брали в ней верх суеверия, что на Ивана Постного в огород зайти нельзя, на будущий год урожая не будет. Что если метель крутит, значит, кто-то где-то удавился, а дверью ногу прищемишь — быть гостю. Сколько жил я у нее, никогда не видал ее молящейся, ни чтобы она хоть раз перекрестилась. А дело всякое начинало с Богом. И мне всякий раз с Богом говорила, когда я шел в школу. Может быть, она и молилась, но не показно, стесняясь меня или боясь меня притеснить. Был святой угол в чистой избе и икона Николая Угодника в кухоньке. За будни стояли они темные, а во время всеночной и с утра по праздникам зажигала Матрена лампадку. Только грехов у нее было меньше, чем у ее колченогой кошки. Та мышей душила. Немного выдравшись из колотной своей житенки, стала Матрена повнимательней слушать и мое радио. Я не приминул поставить себе разведку. Так Матрена называла розетку.
Все эти годы партия высоко держала...
Мой приемничек уже не был для меня бич, потому что я своей рукой мог его выключить в любую минуту.
Вот источник всех успехов нашей партии.
Но действительно выходил он для меня из глухой избы разведкой. В тот год повелось по две, по три иностранных делегаций в неделю принимать, провожать и возить по многим городам, собирая митинги. И что ни день, известия полны были важными сообщениями о банкетах, обедах и завтраках. Матрена хмурилась, неодобрительно вздыхала. «Ездят, ездят, чего-нибудь наездят». Услышав, что машины изобретены новые, ворчала Матрена из кухни. «Все новые, новые, на старых работать не хотят. Куды старые складывать будем?» Еще в тот год обещали искусственные спутники Земли. Матрена качала головой с печи. «Ой-ой-ой-ой-ньки, чего-нибудь изменят. Зиму или лето?» Исполнял Шаляпин русские песни. Матрена стояла, стояла, слушала и приговорила решительно. «Чудно поют, не по-нашему». «Да что вы, Матрена Васильевна, да прислушайтесь!» Еще послушала, сжала губы. «Не, не так. Ладу не нашего». И голосом балует. Зато и вознаградила меня Матрена. Передавали как-то концерт из романсов Глинки. И вдруг после пятка камерных романсов Матрена, держась за фартук, вышла из-за перегородки, растепленная, с пеленой слезы в неярких своих глазах. «А вот это по-нашему!» – прошептала она. Так привыкли Матрена ко мне, а я к ней. И жили мы запросто. Не мешала она моим долгим вечерним занятиям, не досаждала никакими расспросами. До того отсутствовало в ней бабье любопытство, или до того она была деликатна, что не спросила меня ни разу, был ли я когда женат. В Все тальновские бабы приставали к ней узнать обо мне. Она им отвечала: «Вам нужно, вы спрашивайте. Знаю одно, дальний он». И когда не вскоре я сам сказал ей, что много провел в тюрьме, она только молча покивала головой, как бы подозревала и раньше. А я тоже видел Матрёну сегодняшнюю, потерянную старуху, и тоже не бередил ее прошлого, да и не подозревал, чтоб там было что искать. Знал я, что замуж Матрёна вышла еще до революции, и сразу в эту избу, где мы жили теперь с ней, и сразу к печке, то есть не было в живых ни свекрови, ни старшей золовки, ни замужней. И с первого послебрачного утра Матрёна взялась за ухват. Знал, что детей у нее было шестеро, и один за другим умирали все очень рано, так что двое сразу не жило. Потом была какая-то воспитанница Кира. А муж Матрёны не вернулся с этой войны. Похоронного тоже не было. Односельчане, кто был с ним в роте, говорили, что либо в плен он попал, либо погиб, а только тело не нашли. За 11 послевоенных лет решила и Матрёна сама, что он не жив. И хорошо, что думала так. Хоть и был бы теперь он жив, так женат где-нибудь в Бразилии или в Австралии. И деревня Тального, и язык русский изглаживаются из памяти его. Раз, придя из школы, я застал в нашей избе гостя. Высокий черный старик, сняв на колени шапку, сидел на стуле, который Матрёна выставила ему на середину комнаты, к печке-голландке. Все лицо его облегали густые черные волосы, почти не тронутые сединой. С черной окладистой бородой сливались усы, густые, черные, так что рот был виден едва. И непрерывные бакины черные, едва выказывая уши, поднимались к черным космам, свисавшим с темени. И еще широкие черные брови мостами были брошены друг другу навстречу, и только лоб уходил лысым куполом в лысую просторную маковку. Во всем облике старика показалось мне многознание и достойность. Он сидел ровно, сложив руки на посохе, посох же отвесно уперев в пол. Сидел в положении терпеливого ожидания и, видно, мало разговаривал с Матрёной, возившейся за перегородкой. Когда я пришел, он плавно повернул ко мне величавую голову и назвал меня внезапно: «Батюшка, вижу вас плохо. Сын мой учится у вас, Григорьев Антошка». Дальше мог бы он и не говорить. При всем моем порыве помочь этому почтенному старику, заранее знал я и отвергал все то бесполезное, что скажет старик сейчас. Григорьев Антошка был круглый румяный малец из 8 Б, выглядевший как кот после блинов. В школу он приходил как бы отдыхать. За партой сидел и улыбался лениво. Уж тем более он никогда не готовил уроков. Но главное, борясь за тот высокий процент успеваемости, которым славились школы нашего района, нашей области и соседних областей, из году в год его переводили, и он ясно усвоил, что как бы учителя ни грозились, все равно в конце года переведут, и не надо для этого учиться. Он просто смеялся над нами. Он сидел в 8 классе, однако не владел дробями и не различал, какие бывают треугольники. По первым четвертям он был в цепкой хватке моих двоек, и тоже ожидала его в третьей четверти. Но этому полуслепому старику, годному Антошке не в отцы, а в деды, и пришедшему ко мне на униженный поклон, как было сказать теперь, что год за годом школа его обманывала? Дальше же обманывать я не могу, иначе развалю весь класс и превращусь в балаболку, и наплевать должен буду на весь свой труд и звание свое. И теперь я терпеливо объяснял ему, что запущено у сына очень, и он в школе и дома лжет, надо дневник проверять у него почаще и круто браться с двух сторон. «Да уж куда крутей, батюшка!» — заверил меня гость. «Бью его теперь, что неделя, а рука тяжелая у меня». В разговоре я вспомнил, что уж один раз и Матрена сама почему-то ходатайствовала за Антошку Григорьева, но я не спросил, что за родственник он ей, и тоже тогда отказал. Матрена и сейчас стала в дверях кухоньки бессловесной просительницей. И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить узнавать, я спросил: «Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Диверя моего сын», — ответила Матрена суховато и ушла доить козу. Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего. И долгий вечер прошел. Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и работал в тишине избы под шорох тараканов и поступ ходиков, Матрена вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла». Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее. Но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрена только об том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрену. Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленный фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. Из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. «Он за меня первый сватался, раньше Ефима. Он был брат старший, мне было 19, Фаддею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строенный». Я невольно оглянулся. Этот старый серый изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда струганными бревнами и веселым смолистым запахом. И вы его... И что же? В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть, прошептала она. Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну. Она уронила это. И вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14-го года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом. Смоляного богатыря с косой через спину, ее, румяную, обнявшую сноп. И песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь. Да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала. И ни весточки, и ни косточки. Обвязанная старческим слинявшим платочком, смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны, как будто освобожденная от морщин, от будничного небрежного наряда, испуганная, девичья, перед страшным выбором. «Да, да, понимаю». Облетали листья, падал снег и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас, умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало, пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе Зимнему вернулся Фаддей из венгерского плена. Матрёна закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я как закричу, в колено б ему бросилась. Нельзя. «Ну, — говорит, — если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих». Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. «Ой-ой-ой, головушка бедная, сколько невест было на деревне!» Не женился. Сказал, «Буду имечко твое искать, вторую Матрёну». И привел таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, искарит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть. Так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь и по сей день, и так зажал весь дом. «Меня сам ни разику не бил», — рассказывала она о Ефиме. «По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня ни разику. То есть был таки раз. Я с заловкой поссорилась. Он ложку мне об лоб расшибил. Скочила я от стола. Захлебнуться бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал. Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрёна тоже 6 детей. Среди них и Антошка мой, самый младший, поскребыш. И выжили все. А у Матрёны с Ефимом дети не стояли. До 3 месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый. Одна дочка, Елена, только родилась, помыли ее живую. Тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и 6-го ребенка Александра в Петров день схоронила. И решила вся деревня, что в Матрёне порча. Порция во мне, убежденно кивала и сейчас Матрёна. Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила. Ждала, что порция из меня лягушкой выбросится, но не выбросилась. И шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фадея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба, и старела в ней беспритульная Матрёна. И попросила она у той второй забитой Матрёны чрево ее урывочек или кровиночку Фадея, младшую их девочку Киру. 10 лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут, сальца. Страдая от недугов и чая недалекую смерть, тогда же объявила Матрёна свою волю. Отдельный сруб горницы, расположенный под общей связью с избою, после смерти ее отдать в наследство Кире. О самой избе она ничего не сказала. Еще 3 сестры ее метили получить эту избу –